то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Темой сегодняшней программы стало письмо радиослушателя из Владимира, Петра Валерьяновича Маркова. Он пишет: «Россия вспоминает события и героев Отечественной войны 1812 года. А один из знаменитых памятников, военная галерея героев, находится в Эрмитаже. Вспомните, пожалуйста, историю ее создания». Портреты генералов писал английский художник Доу. И я читал, что помогали ему и русские мастера-портретисты. Спасибо, Петр Валерьянович, за ваше письмо. С удовольствием выполняем пожелания. Военная галерея 1812 года предваряет большой тронный Георгиевский зал. Когда в 1826 году архитектор Карл Росси создавал проект портретной галереи в Зимнем дворце, в Англии в Виндзорском дворце тоже создавался зал памяти битвы при Ватерлоо, где художником Томасом Лоуренсоном были написаны 28 изображений королей, военачальников и дипломатов. Императором Александром I было задумано увековечить военные заслуги более 300 генералов российской армии. По приказу царя главный штаб должен был подготовить списки. Составленные главным штабом списки генералов передавались председателю военного департамента Государственного совета графу Аракчееву, который представлял их Александру I, после чего списки проходили утверждение комитета министров и, наконец, сообщались в инспекторский департамент главного штаба, который должен был известить генералов о необходимости прибыть для позирования в мастерскую художника Доу, куда также направлялись копии утвержденных списков. Непременным условием было участие генералов в боевых действиях против французов в кампаниях 1812, 1813 и 1814 годов. Они должны были уже тогда состоять в генеральском чине или быть произведенными в генералы вскоре после окончания войны за отличия, проявленные в боях. Так, в соответствии с этим условием, в портретную галерею не попали генералы Лобанов-Ростовский и Кологривов. Они в 1812 году руководили в глубоком тылу подготовкой резервов для действующей армии. Нет портрета и будущего декабриста Орлова, произведенного в генералы во взятом русскими Париже именно за участие в переговорах о его капитуляции. Но исключение из правила есть. Портрет графа Аракчеева оказался на почетном месте, хотя в сражениях с Наполеоном не участвовал, как, впрочем, за всю свою жизнь граф Аракчеев не участвовал ни в одном бою. Современники считали, что рядом с истинными героями Отечественной войны 1812 года запечатлено довольно много лиц придворных, штабных угодников и прихлебателей. Вообще, внимание общественности к созданию этой портретной галереи национальной славы не ослабевало на протяжении почти 10 лет, с 1819 по 1828 год. В парадной части Зимнего дворца разобранные несколько комнат создали довольно широкий коридор. Архитектор Карл Росси разделил пространство парными колоннами и арками на три части. И на стенах в 5 рядов были размещены 332 поясных портрета героев Отечественной войны 1812 года. На больших портретах в рост были изображены генерал-фельдмаршалы Кутузов, Барклай де Толли, великий князь Константин Павлович и английский герцог Артур Веллингтон. Он получил чин генерал-фельдмаршала русских войск за победу над Наполеоном именно в битве при Ватерлоо в 1815 году. В торце галереи размещались конные портреты Александра I и союзников России, короля Пруссии Фридриха Вильгельма III и императора Австрии Франца I. Вот что сообщал в январе 1827 года журнал «Отечественные записки».
Галерея имеет 77 аршин в длину. Свод расписан приличным образом, искусным в всем роде художником Скотти. А свет в нее падает сверху через три отверстия и, ударяя на пол, распространяет легкую, приятную на глаз тень по всем стенам. По сторонам трех дверей в медальоне из лавровых венков Золотыми литерами начертаны 12 знаменитых побед, одержанных российскими войсками в продолжении сей незабываемой кампании. Бородино, Тарутино, Клястицы, Красное, Кульм, Лейпциг, Деневиц, Кацбах, Бриен, Фер-Шампенуаз, Лаон и Париж. А над самыми дверями годы 1812-1813-1814. Сей монумент отечественной славы будет час от часу драгоценнее, священнее для всякого россиянина.
25 декабря 1826 года, в день торжественного открытия галереи, она блистала не только огнями. Блеск драгоценных камней в платьях придворных дам и орденах. Вот что рассказывает историк Георгий Веденский.
Дело в том, что 25 декабря, начнем с того, что это Рождество Христово. И это, кроме всего прочего, был день изгнания Наполеона из пределов России. И именно поэтому впоследствии отмечался этот день особенно торжественно. Кроме церковного парада, который полагался по случаю такого замечательного 210-го праздника, естественно, были церемонии, связанные фактически с победой в Отечественной войне 12-го года. После этого ведь уже фактически начинался заграничный поход. Освободительный поход нашей армии. Вот почему после парада на площади представители, солдаты от гвардейских полков направлялись каждый год для почетного караула непосредственно в галерею 12-го года. Это была почетная экскурсия для особо отличившихся людей. Ну, естественно, туда входили унтер-офицеры, старейшие. А в первые годы это были просто ветераны войны, которые приходили поклониться. Что же касается открытия галереи, конечно, были приглашены очень многие близкие родственники тех героев. Ну и сами, естественно, кто мог, там присутствовали. Неудивительно, что во время пожара 1937 года именно солдаты спасли эту святыню, потому что солдаты тех полков, которые несли караул в Зимнем дворце, бросились просто спасать эти портреты, выламывали их, выносили из дворца. Потому что пожар тогда охватил очень большую территорию, естественно, галерея погибла бы целиком. Удалось все-таки спасти. Трудно сказать, в каком был состоянии портрет Александра I, который был написан Джорджем Доу. Но, во всяком случае, после пожара его заменили конным портретом уже Крюгера.
Вид военной галереи, созданный Карлом Росси, сохранила картина Григория Чернецова. И в этом виде она существовала почти 11 лет, до пожара в Зимнем дворце в декабре 1837 года. Затем была заново отделана по чертежам архитектора Стасова. И в этом виде сохранилась поныне. В 300-летие Петербурга в 2003 году была проведена комплексная реставрация и интерьера, и живописных полотен. Кстати, в советское время галерея пополнилась 4 портретами чинов роты дворцовых гренадеров, особой части, сформированной в 1827 году из ветеранов Отечественной войны. Дворцовые гренадеры несли почетную караульную службу в Зимнем дворце. Для этой роты была создана особая, весьма нарядная форма – медвежьи шапки с золочеными налобниками и мундиры с алыми лацканами, шитые широким золотым галуном. В будние дни в сюртуках и без оружия гренадеры несли службу на 36 постах, наблюдая за порядком в дворцовых помещениях. Рота считалась строевой частью и старшей из всех воинских частей России. Хотя все ее чины были освобождены от строевых учений, им их хватило за всю предыдущую службу, гренадеры несли почетный караул в дни празднеств в Зимнем дворце и 2 раза в году – 25 декабря, в день изгнания наполеоновских войск из России – и 6 декабря, в Николин день, рота в полном составе выстраивалась в военной галерее и после парада проходила строем мимо портретов своих бывших командиров. В военной галерее стояло и знамя, данное роте в 1830 году с надписью «Воспоминания подвигов Российской гвардии». И почетным отличием являлось право, данное барабанщикам только этой роты, при отдаче чести караулам бить сигнал «Поход», даже в комнатах дворца. Собственно, сама рота дворцовых гренадеров являлась своеобразным живым памятником Отечественной войны 1812 года. Представьте себе, из 120 человек четвертая часть имели награды, которым в то время исчерпывалось все, чем мог быть отмечен самый храбрый и исправный солдат. 69 были кавалерами знака отличия военного ордена солдатского Георгия. четыре офицера роты, также в прошлом солдаты, все были кавалерами солдатского Георгия за Бородинское сражение. Портреты дворцовых гренадеров, выполненные в 1828 году художником Доус Натуры, находились в Екатерининском дворце Царского села. Для нас они дороги и интересны, как чрезвычайно редкие изображения рядовых участников войны 1812-1814 годов. Английский художник Джордж Доу. Можно сказать, в Россию его привел случай. Но ни одному русскому художнику в России ни тогда, ни позже не было создано таких условий двором и официальным Петербургом, какие были созданы ему. Почти 10 лет славы, почета и денег. Ему была предоставлена огромная мастерская в Шепелевском дворце. Это здание было на месте нынешнего Нового Эрмитажа. А затем, когда Доу стал популярным, он завел и собственную мастерскую на Дворцовой площади. Вернувшись в Лондон, Джордж Доу умер 48 лет от роду миллионером. Он был сыном гравера, окончил Лондонскую академию художеств, был хорошо образован, владел четырьмя европейскими языками. Амбиций и воли ему хватило, чтобы в Петербурге работать как одержимый. Первые 2-3 года он работал один. И, как сообщалось в одной из журнальных статей 1820 года, за первый год пребывания в России Джордж Доу написал около 80 портретов для военной галереи. Потом в его мастерской поселились вызванные из Англии родственники – граверы. Ведь многие гвардейские офицеры, родовитые дворяне, придворные и министры заказывали английскому художнику свои портреты и копии своих изображений, чтобы дарить близким. В 1822 году стало ясно, что темп создания портретов для военной галереи надо ускорить. Генералы, проживающие в Петербурге, уже успели посетить мастерскую художника, и инспекторский департамент главного штаба продолжал разыскивать генералов, вышедших в отставку и проживающих в разных городах России. Еще сложнее было разыскивать родственников тех, кто уже умер. И военная газета «Русский инвалид» тогда поместила объявление о создании в Зимнем дворце портретной галереи. Там же поместила обращение к родственникам доставлять в Петербург портреты тех, чьи изображения надо было копировать в нужном для галереи размере. Поиски родственников могли длиться месяцами. Но надо отдать должное, если портрета не находилось, а имя героя было в списке, утвержденном императором, тогда в галерею поступала нужного размера рамка, затянутая зеленым шелком с гравированными на золоченой дощечке чином, инициалами и фамилией. В помощь Джорджу Доу были выделены два молодых помощника – Александр Поляков, крепостной крестьянин генерала Корнилова, и Василий, он же Вильгельм Голики. Вот на них-то англичанин и переложил работу по выполнению копий. За свой труд оба получали гроши. За Полякова вступилось общество поощрения художников. И в конце концов добилось для него вольной. Но надорвавшись от непосильного шестилетнего труда и лишений, Поляков прожил недолго и умер от чахотки. У Голики сложилась жизнь более благополучно. Он до конца жизни работал как второстепенный портретист в Петербурге. А в его автопортрете с семьей и покойным уже его патроном Джорджем Доу английский художник предстает холодным, волевым человеком, каким, видимо, и был. На этом мы завершаем рассказ о создании военной галереи 1812 года в Зимнем дворце. В программе использованы страницы книги Владислава Глинки. У микрофона была Анна Всемирнова.